Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это канал «Точка сборки». Я Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
На прошлой неделе мы начали обсуждать Ближний Восток и поговорили о государстве Израиль. Сегодня давайте продолжим эту тему и обсудим его соседей, страны с преимущественно арабским населением, такие как Ливан, Сирия и Египет. Все это территории с многотысячелетней историей, которые нередко становились сосредоточением конфликтов, религиозных и прочих войн. Однако, вместе с тем, в периоды стабильности они демонстрировали высокий потенциал развития, рост экономики и благосостояния граждан. Николай Янович, расскажите, пожалуйста, об опыте вашего международного сотрудничества со странами региона. Какие достижения и какие, может быть, просчеты стоит отметить на этом поле?
Хорошие вопросы. И я скажу, что работая в руководстве страны, я очень большое внимание уделял развитию наших отношений со странами Ближнего Востока. Почему? Ну, прежде всего потому, что у нас были очень хорошие, так сказать, перспективы и возможности для взаимного сотрудничества. Все эти страны, которые вы назвали, я бы добавил сюда еще и Ливию, они были покупателями, ну и можно, кроме тех, что я назвал, другие страны взять Ближнего Востока, да, вот. Мы были заинтересованы прежде всего, конечно, в таких долгосрочных контрактах на поставку нашей продукции сельского хозяйства. Все эти страны нуждались в нашем продовольственном зерне, кукурузе, там, ну и других продуктах сельского хозяйства. Более того, наша промышленность, в общем-то, была еще, так сказать, на хорошем уровне. У нас была, так сказать, развита авиационная промышленность, космическая промышленность. И мы стремились, чтобы наш экспорт не только был аграрным, но и, так сказать, представлял из себя продукт достаточно с высокой добавленной стоимостью, сложные. И для этого, собственно говоря, пути протарил еще Советский Союз, который заключил в свое время большие соглашения. Ну и мы уже продолжали сотрудничество в этом ключе и с Египтом, и с Ливией, и с Сирией. И стремились продвинуть, так сказать, вот нашу, так сказать, линейку самолетов «Ан», например, так, стремились, я сразу про всех говорю, хотя, конечно, с разными странами были разные отношения. И с точки зрения использования возможностей нашей космической, авиакосмической отрасли. Конечно, у нас были возможности поставлять продукцию машиностроения, ну и целый ряд, обучать студентов, ну и так далее. Начну я, пожалуй, с Египта. Вот. Это самая крупная страна. Там, скажем, чтобы охарактеризовать ее, ну, я просто несколько цифр назову. Это, в общем-то, 100, примерно 6 миллионов населения. Это действительно крупная страна. Достаточно, в общем-то, таким хорошим потенциалом в разных, скажем, областях экономики, включая туризм в том числе. Но, к большому сожалению, так сказать, вот я готовясь к визиту в Египет, изучил много что материалов, да и потом, так сказать, мы принимали египетские делегации, приходилось встречаться, и поэтому я внимательно смотрел за, скажем, вот развитием Египта. Но если говорить об истории, то, наверное, все вы знаете, что в истории Египта был целый ряд крупных, так сказать, войн с Израилем, не только с Израилем, но после национализации Суэцкого канала в 1956 году с Францией, Великобританией, Израилем. И только решительное вмешательство Советского Союза, так сказать, ну, четкое вмешательство, жесткое вмешательство остановило агрессию вот этих трех стран против Египта.
Это событие, конечно, так называемого Суэцкого кризиса, да, насколько я помню?
56-го. Да, Суэцкий кризис был, да, когда был такой Гамаль Абдель Насер, такой мощный руководитель, значит, Египта, который вел страну по независимому курсу развития. В общем-то, очень хорошие отношения. Он неоднократно бывал с визитами в Советском Союзе. И советские руководители бывали в Египте. И, собственно говоря, взяв такой крен, он дал мощный импульс для развития Египта. Но, как известно, в его времена было начато строительство Асуанской ГЭС. Это самая крупная, самая высокая плотина. По-моему, даже в мире самая высокая, а в Африке-то точно. Вот. И это строительство этой плотины Асуанской имело огромнейшее значение для обеспечения электроэнергии и для стабилизации, значит, таких вот разливов Нила в определенный период. Развивалась металлургия в те времена и так далее. То есть задел был, значит, очень серьезный. Ну, в общем-то, он относительно молодым человеком скончался, и потом пошла уже смена лидеров Египта, которые взяли крен в сторону Запада. Среди них, конечно, отличались Анвар Садат. Такой был президент, который в результате покушения погиб. После него в 80-м, по-моему, году пришел к власти Хосни Мубарак. Вот. Но вот в то время, когда я был с визитом, он уже был тяжело болен. Вот. У него диагностирован был рак. Лечился он, так сказать, в различных клиниках в Саудовской Аравии, где были, так сказать, и хорошие условия, и врачи хорошие. Но, тем не менее, вот состояние его было, конечно, таким, скажем, не очень хорошим. Но вернемся все-таки вот к оценке развития самой экономики Египта, социальной сферы Египта. Ну, Египет произвел на меня, если говорить о моих впечатлениях. Вот я, кстати, не стал сегодня касаться ответов на комментарии различные, но поскольку тема эта зашла, я скажу вот что. Вот после нашей с вами встречи и беседы по поводу Израиля пришло очень большое количество откликов. Вот, и, значит, они как бы разделились на три части. Ну, большая часть объективные, так сказать, отзывы, где где-то приводились какие-то данные, но в целом поддерживались вот те объективные, на мой взгляд, оценки Израиля, которые я старался сделать. Но нашлись, конечно, и негативные комментарии, причем с двух сторон. Одни негативно отмечали, что я вот, так сказать, сторонник Израиля, что я вот там поддерживаю Израиль и, так сказать, не объективен в этом. Другие писали наоборот, что я вот поддерживаю арабов, и вообще я антисемит, и так, так далее, и так далее. И, значит, вот, что, ну, вы поняли, да?
Ну, поскольку, да, тяжелая ситуация, прямо сейчас там открытый горячий конфликт, неудивительно, такая поляризация общества.
Да, я старался, конечно, абсолютно объективно оценить и говорить, прежде всего, то, что я думаю и знаю. Вот я не хочу там никому нравиться, там... Если, например, некая Давыдова написала мне такое гневное письмо, что вот вы забыли, что в Советском Союзе была пятая графа, так называемая, вот, Ольга Давыдова, да, и вот евреев преследовали, что им невозможно было поступить в медицинские институты, в юридические, фармацевтические, но это ложь, потому что вот в моем классе учился, например, ну, я забыл его фамилию уже, но еврей, так сказать, я знаю эту семью. И он поступил в юридический факультет, на юридический факультет, стал адвокатом. И вот я его как-то, так сказать, ну, где-то не так уж давно и слышал, и видел. И, так сказать, благополучно здравствует. Сейчас уже известный в России адвокат, был в Советском Союзе достаточно известный. Ну, я много других знаю, врачей, которые, так сказать, ну, и тоже вот тех, с которыми учился в школе, они поступили в медицинский институт. И один даже меня смутил, мы как-то с ним встретились на вокзале, на Киевском вокзале, я домой собирал, и он, естественно, ехал на электричку домой, на электричке. И вот мы с ним разговаривали, я говорю, а ты, слушай, специализация-то прошла у тебя? Прошла. А на кого что собираешься? Он мне говорит, гинеколог. Я говорю, как? Ты же, говорю, мужик, какой ты гинеколог. Ну, так, шутки ради, но он очень известный, так сказать, врач. Ну, короче, вообще, эта дама, Ольга Давыдова, она совершенно говорит не то. Второе, она там упрекает меня, вот вы там большую роль выделяете, значит, тем, кто эмигрировал из Советского Союза в Израиль, что они якобы какой-то вклад внесли, никого ни вклада не внесли, там, значит, вот, короче, Израиль сам по себе развивается. Ну, то, что сам по себе он не развивается, это точно, абсолютно, он развивается.
За счет ничего само по себе не развивается, конечно.
Вот, огромный объем инвестиций, огромного количества специалистов, которые приехали со всего мира, и, конечно, мощнейшей поддержки Запада технологической. Ну и, разумеется, нельзя преуменьшать значение талантливого, трудолюбивого, так сказать, еврейского народа. Еще одно замечание, которое хотел бы сделать, что вот еще один там, я не записал его фамилию, пишет, нас, евреев, вы выдавили из Советского Союза. У нас отнимали квартиры, лишали гражданство, и вот 3 миллиона евреев якобы появилось с точки зрения, выехали. Это тоже ложь, потому что это все происходило на моих глазах. Я, по-моему, даже в этой передаче рассказываю, работал руководителем института. Из нашего института выезжали толковые очень специалисты. Из города Донецка тоже выезжали толковые специалисты евреи. Никто их не выдавливал, а я, в частности, наоборот, пытался задержать тех специалистов, которые считал очень ценными, очень важными и нужными для работы нашего института, убеждал, значит, там, вел переговоры, но люди приняли решение и уехали. Поэтому не надо лгать, никто там, особенно вот в это последнее время Советского Союза, никто никаких евреев не выдавливал. Ну все, я не буду дальше отвечать, я просто...
Да, давайте вернемся к Египту.
Да, вернемся к Египту. Так вот, вот эти вот неравномерности развития и вот эти шарахания из одной стороны в другую сторону, так, после Гамаля Абдель-Насера, я имею в виду, они привели к тому, что Египет не использовал вот ту огромнейшую возможность, которую у него были. И особенно, на мой взгляд, я тут тоже скажу свою субъективную чистую точку зрения, это, конечно, сотрудничество с Международным валютным фондом. Он попал, конечно, в долговые ситуации, находил выходы из, значит, работы с займами, кредитами Международного валютного фонда, и, естественно, Международный валютный фонд, так сказать, ну, скажем так, принуждал его выполнять те или иные условия. И вот когда я во время своего визита встречался с своим коллегой, премьер-министром, он очень на меня произвел Египет, очень хорошее впечатление, это энергичный человек, он уже к тому времени был немало лет, значит, работал премьер-министром, и мы с ним обсуждали очень важный вопрос. Я напомню, кстати, кто не знает, что, значит, у нас вот сотрудничество, например, в космической отрасли выразилось в том, что первый египетский спутник Египетсат был запущен на нашей ракете космической, которая была, и мы осуществили этот запуск первого египетского спутника. Это так слово сказать. У нас заключено было хорошее, еще в 2006-2007 году было заключено хорошее соглашение о поставке транспортных самолетов, значит, Ан-74Т-200. Это прекраснейшие самолеты, работяги, и, в общем, для песчаных аэродромов, которые в Африке находятся, они замечательно себя зарекомендовали. И вот мы как раз... Да, ну, получился, конечно, небольшой казус. В чем он выражался? В том, что у нас в Украине тоже все время менялись правительства. И после того, как мы ушли в отставку, значит, следующий после нас Тимошенко с Ющенко деньги взяли, с Египта. То же самое случилось и с Ливией, но я потом об этом скажу. А самолеты не поставили. И, соответственно, вот одной из целей моей поездки заключалась в том, чтобы поставить им один из самолетов с этой серии Ан-74Т, поучаствовать в испытаниях на военно-воздушной базе с участием египетских специалистов и продлить вот наше сотрудничество. Что мы, кстати сказать, и сделали. Прилетел самолет. Вот, кстати, мы египтян посадили в него, когда, так сказать, он вылетал из Киева. И вот на базе я присутствовал на этих испытаниях, получил блестящую оценку египетских специалистов. Премьер-министр мне это подтвердил. И мы с ним, вот, так сказать, договорились об этом сотрудничестве. Еще одной интересной темой для сотрудничества было, конечно, наше желание участвовать в разработке, во-первых, в разведке и в разработке газовых нефтяных месторождений Египта. У них перспективные очень поля были. И для нас было чрезвычайно важно, все-таки сосед недалекий. Танкерные поставки нефти для нас не проблема, это, так сказать, были, так сказать, у нас все для этого условия созданы. Мы договорились с ними, вот как раз во время моего визита была, так сказать, обнародована такая информация, что вот те 15 скважин, которые мы пробурили, дали суточную добычу 100 тысяч баррелей в сутки. Ну, это неплохой, так сказать, показатель, у нас были все перспективы наладить сотрудничество. То есть визит, я почему эти привел примеры, ну, там по зерну там договорились и так далее, не буду этого касаться. Но этот, вот эти факторы, да, повлияли на такой очень благоприятный настрой египетского руководства по нашему сотрудничеству. И премьер даже меня пригласил. Это не было в начале темой нашего визита, но он говорит, вы, если хотите, давайте вам покажем вот нашу силиконовую долину, нашу, так сказать, кремниевую, так сказать, долину эту, которую мы вот строим там 10 лет и создаем для этого все условия. И вот мы с ним поехали. Это недалеко. Вот Каира находится, вот это вот уникальнейшее. Я просто, значит, весь, если мне пришлось по Египту поехать, потому что мне устроили там и экскурсии различные, Луксор, там, на пирамиды. И, конечно, Египет производит такой рядовой, Египет производит, ну, такое впечатление, конечно, не очень туристическое, не очень блестящее. А, ну, я имею в виду условия жизни, конечно, людей прежде всего, дороги там, инфраструктура и так далее.
Владимирович, а о каком годе речь? Это в каком году было?
Это было декабрь 2010 года. Вот, декабрь 2000, я точно дату не могу сейчас вспомнить, ну, где-то декабрь. Ну, тепло там было в Египте, значит, погода была очень. И вот этот вот, так называемый их, значит, силиконовая долина. Ну, мы побывали в одном из научно-исследовательских центров. Я хочу сказать, что мне, как человеку, который в науке проработал много лет, на меня произвел этот научный центр блестящее просто впечатление. Я хочу сказать, что в этом центре были представлены, ну, центр само собой, но помимо него были очень крупные подразделения, но всех абсолютно этих гигантов мировых, всех, вот, так сказать. Едешь по улице и видишь такие очень современные здания, так сказать, с вывесками, ну, практически всех известных там нам сейчас, значит, вот таких вот технологических компьютерных гигантов. И вот премьер мне так с таким энтузиазмом рассказывал, мы с ним вместе там, значит, были на этих всех посещениях. И я видел, что он просто живет этим делом, что вот мы, говорит, 6 миллиардов в год долларов, это для Египта гигантская сумма, выделяем на развитие науки, и мы понимаем прекрасно, что если мы не будем сейчас заниматься, то, значит, мы просто отстанем, так сказать, будем как в каменном веке. Я с ним абсолютно был солидарен и согласен. Короче, Египет произвел на меня такое вот сложное впечатление. С одной стороны, руководство Египта понимало, что вот необходим научно-технологический прогресс, и все, мне кажется, для этого дело. С другой стороны, вот те, значит, обязательства, которые они в свое время взяли, огромный внешний долг. Значит, мы вот там ограничения по росту социальных расходов, ну, это обязательно. Для Международного валютного фонда не может не зажимать социальные расходы, особенно когда имеет дело с должниками. Они вот так вот чувствуют какое-то напряжение, значит, в египетском обществе. Хотя, конечно, вот обстановка была везде дружественная, но вместе с тем, вот как ты едешь, видишь эти районы трущоб различных, достаточно бедное население, и вот какое-то такое впечатление тревожности создается. Ну, сам Каир, конечно, производит впечатление жутковатое с точки зрения перегруженности. Значит, его вот, огромный город, там, я не знаю, сколько, 20 миллионов населения, наверное, огромнейший город, экология там, конечно, жуткая. И вот, кстати, когда я там был, они мне рассказывали, что они собираются заложить новую столицу, вот, где-то километрах там 40, по-моему, от Каира. И вот уже даже показывали фотографии, что там начинаются стройки какие-то там, вот, и что они построят новую столицу. Ну, это было бы, конечно, важно, потому что, вот еще раз я говорю, Каир, ну, несмотря на всю его историческую ценность, ну, там, смотрите, замечательный исторический музей, замечательный, хоть там и грабили, и англичане, там, и французы, все, кому не лень, с точки зрения археологии, археологических там находок различных, да, но вместе с тем, конечно, музей уникальный, очень интересный, и только вот вопрос, конечно, лимита времени помешал нам так серьезно с ним ознакомиться, но мы прошли. Но Луксор, конечно, древнейший город, древнейшая столица Египта, пирамида там, все это, конечно, неизгладимое впечатление оставляло. Но вместе с тем, вот я говорю, что какое-то такое двоякое впечатление от Египта создавалось, и вот неуверенная вот эта политика экономическая, социально-экономическая. И вот, как говорится, как воду мы смотрели, потому что буквально через какой-то небольшой промежуток времени начались инспирированные, это у меня никакого сомнения нет, американцами волнения. Братья-мусульмане, значит, устроили практически цветную революцию. Ну, началась она вообще-то там с Туниса пошла. Но, тем не менее, Тунис — это все-таки небольшая страна, не очень влиятельная.
А вот это вот когда... события, которые позже получили название «Арабской весны».
Вот так называемая «Арабская весна», да. Она как раз катком прошлась и по Сирии, и по Ливии, и по Тунису, и по Египту. И в результате вот этого премьер-министра сместили с поста, пришли какие-то непонятные люди, эти братья-мусульмане, и все, что, так сказать, вот нарабатывалось всем, ну, так сказать, достаточно много лет. Причем мне вот, я вспоминаю, рассказывал с энтузиазмом, да, с его, так сказать, он отдавал свою энергию, свою душу вот этим делам, да, и вот, так сказать, убрали, пришли какие-то непонятные совершенно деятели, которые все, что было сделано до них, развалили. Но они, правда, недолго были там, этот Мурси, по-моему, фамилия, пришел там после Мубарака, да. Вот сейчас президент Ас-Сиси, он такой осторожный, аккуратный, я, правда, с ним не встречался, но вот судя по, значит, тому, что он уже где-то больше 10 лет находится у руля, Египет как-то выравнивается. Вот, но все равно жаль, что вот то, что было заложено в свое время и Насером, и вот этим руководством Египта, все-таки, так сказать, вот, скажем, не привело Египет к какому-то там серьезнейшему рывку, к серьезнейшему процветанию, а сейчас он, так сказать, вот поддерживается на каком-то определенном уровне. Особенно хочу сказать о Сирии несколько слов. Ну, вообще говоря, Сирия до так называемой, значит, революции, они же называют эти события революцией, весны там, марта 2011 года, была очень благополучной страной. Население небольшое, там 7 миллионов человек. Страна тоже, так сказать, ну, смотря по каким меркам судить, но, в общем-то, не такая уж огромная. Вот. И во всяком случае, достаточно долгое руководство сначала отца Асада, потом самого Асада, в общем-то, было такое достаточно стабильное, непрерывно шло рост доходов населения, развитие страны. И вот я вспоминаю, мой визит так и не состоялся, потому что мы о нем договорились во время визита Хафиза Асада в Украину. Он где-то в начале декабря состоялся. Вот. И мы договорились. Ну, во-первых, мы провели переговоры очень конструктивные.
А какого года, Николай Иванович?
Ну, это 10-й год. Ага. Это декабрь 10-го года. Вот Хафиз Асад приехал, прилетел к нам с визитом из Беларуси, если мне память не изменяет. Вот. И вот он 2 дня у нас провел достаточно плотно. Очень интересный был визит. Я скажу несколько слов, чем нас-то заинтересовала Сирия. Но прежде всего, конечно, это у них такие достаточно мощные фосфоритные месторождения. А у нас как раз с этим с фосфорными удобрениями в Украине обстояло дело плохо. То есть мы производили огромное количество минеральных удобрений, азотных удобрений в основном. А вот как раз с фосфатами для у нас было, так сказать, были проблемы. И мы зависели и от цены, там, конъюнктуры, там, и так далее, и так далее. И мы договорились о, значит, совместном создании совместных предприятий по добыче фосфатов. Тем более я уже говорю, что крыло, так сказать, плечо для нас небольшое. И мы могли в объемах достаточных импортировать это сырье и перерабатывать на своих химических предприятиях. Был подготовлен и текст соглашения о зоне свободной торговли. Но поскольку вот чисто бюрократических проволочек не удалось включить, вот, не успели провести сейчас согласование, получили от Асада добро, но вот пока там наше министерство друг с другом согласовывали, не попали вот эти совместные предприятия по добыче фосфатов в это соглашение о зоне свободной торговли. И мы договорились, что во время моего визита в, значит, Сирию, а он намечался на весну 2011 года, мы такое соглашение подпишем. Но вот как обычно, то, что, так сказать, благие пожелания не реализовались в данном случае. Я скажу, что если я по Египту, ну, относительно уверенно сказал, что организовали это американцы, и были у нас такие сведения, то в отношении Сирии у нас не просто были эти сведения, у нас были достоверные сведения, вытекающие из переговоров нашего, так сказать, турецкого партнера Эрдогана с американцами. И с Обамой, и с Хиллари Клинтон, и с другими деятелями, и там на разных уровнях. В общем-то, вот Асад у нас был, в это время шла подготовка к, так сказать, свержению Асада. Велись, так сказать, коррупционные действия, подкупали военнослужащих, там, ну, я имею в виду не рядовых, конечно, так сказать, из числа генералитета, из числа системы управления. Вот, велись подкупы, так сказать, формировались эти террористические боевики, банды.
Готовился государственный переворот.
Готовился государственный переворот. В огромных количествах поступали, значит, вооружения и так далее. Были подключены так называемые, ну, как они там сейчас, я уж не помню, ГИОцы, не ГИОцы. Ну, что тут?
Я напомню, что это запрещенная организация в Российской Федерации.
Вот. Ну, вот, так сказать, шла работа по организации переворота. Вот. Я скажу, что от моего личного впечатления о Хафизе Асаде. Это интеллигентный человек в процессе общения, но вместе с тем это принципиальный человек. Это руководитель сложившийся, у него есть своя точка зрения, и он ее высказывает, так сказать, в общем, достаточно жестко, и не просто высказывает, вообще проводит те взгляды, которые считает необходимым, так сказать, реализовывать, он их проводит. Вот что ведь возмущает американцев. Они предпочитают руководителей, которые могут болтать, но делают на самом деле то, что им удобно. А вот те, кто, так сказать, может молчит, но не делает то, что им удобно, вот эти всегда вызывают у них возражения. Вот я вспоминаю такой казус, когда, значит, на официальных переговорах Хафиз Асад вдруг, так сказать, говорит: а чего вы, друзья, вот, тянетесь со вступлением в таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии? Вот. Ну, казалось бы, вот, господин президент, ваш-то, собственно говоря, какое дело советует, да, куда нам вступать, куда нам не вступать. Ну, на самом деле, мы вели же работу по созданию единого экономического пространства. Я, например, был сторонником вступления в таможенный союз, безусловно. Но как раз тот период времени, это же непростое дело вообще, говоря, что такое таможенный союз. Это надо было отменить абсолютно все таможенные границы. То есть, надо было провести анализы, переговоры. А это же был всего 10-й год. Мы только пришли к власти в марте месяце 10-го года. И поэтому, так сказать, велась работа над изучением всего. Ну, видимо, ему... так сказать, вот пришла мысль нам подсказать, что вы давайте, друзья, вступайте. Ну, мы, естественно, так сказать, прислушались и, так сказать, сказали господину Хафизу Асаду, что для нас это очень перспективная тема, и мы ее готовим и изучаем. Так что это я привел пример просто к тому, чтобы, значит, показать, что он человек, который, в общем-то, может сказать то, что можно было бы не говорить. Но если это отвечает его убеждениям, так сказать, подходам, все-таки в дипломатии есть такие моменты, что раз это не касается напрямую, так сказать, наших взаимоотношений, то надо эти вопросы опускать. Ну, это так, к слову сказал, на меня еще раз подчеркиваю, он произвел, значит, было такое очень благоприятное впечатление. Потом, когда я вот этот слышал, вот этот, значит, лейтмотив западных руководителей, что Асад должен уйти. Ну, трезвонили на всех уровнях, на любых переговорах американцы поднимали этот вопрос, что вы должны поддержать, что вот Асад должен, он нелегитимен, он там, так сказать, вот узурпировал власть, мы его не признаем, мы кого-то другого признаем. Ну, я занимал в данном случае позицию одну. Но это не наше дело и не ваше дело. И мы принимали, значит, Асада, и будем его принимать, работали с ним, и будем с ним работать. Поэтому, так сказать, у нас позиция в этом отношении. Я мне недавно, Максим, пришлось по телевидению, по российскому, увидеть интервью с нынешним министром культуры Сирии. Ну, я вообще-то с большим уважением относился к сирийским политикам. Кстати, многие из них работали по много лет с Асадом. И вот эта пожилая женщина, которая рассказывала, значит, о археологических памятниках, о, так сказать, исторических памятниках различных, о том, как она понимает свою работу как министр культуры. Но вот вы знаете, что, ну, я попал под обаяние исключительно культурного, исключительно образованного, интеллигентнейшего человека, несмотря даже на перевод. То есть она говорила на своем языке, ее переводили. Но вот аура, ну, такая вот, которая создавалась вот от ее интервью, она меня просто восхитила. Я вот с сожалением думал, что вот нам так и не довелось иметь на посту министра культуры хотя бы там, ну, как-то приближающегося по своему уровню человека. А ведь у нас все-таки в Украине, так сказать, ну, культура значительная, большая. И можно было бы, так сказать, найти человека, который бы занимался развитием культуры. Нет, у нас баянистов назначали, у нас кого только не назначали на эти посты. Ну, неважно. Во всяком случае, вот выступление этой женщины, министра культуры Сирии, оно просто оставило, так сказать, у меня очень серьезное впечатление. Ну, хорошо, по Сирии, конечно, можно очень много рассказывать. Страна с древнейшей традицией и, так сказать, вообще древнее государство, Дамаск, это столица, так сказать, во всех учебниках истории присутствует. И поэтому вот то, что ей пришлось пережить в результате организованными американцами попытки государственного переворота, сейчас страна разодрана, по сути дела. Но хорошо, что все-таки удалось консолидировать большую часть под властью центрального правительства. Вместе с тем, северная часть находится, в общем-то, в автономном плавании, значительная часть оккупировано турецкими войсками.
Кстати, ситуация там продолжает быть достаточно тяжелой.
И ситуация продолжает быть достаточно тяжелой. И вот как раз на севере это очень крупное месторождение фосфоритов у них, на которые мы тоже, так сказать, ориентировались. Ну, словом, сейчас вот все те планы, которые мы выстраивали, они, конечно, значит, были разрушены. И страна находится в очень трудном положении. Санкции. Там, ну вот если говорить об экспорте, он меньше миллиарда долларов. Но для такой страны экспорт меньше миллиарда, это показывает уровень деградации, уровень, так сказать, разрушения экономики Сирии. Но вместе с тем хочется думать, что все-таки справятся они с этим. Им нужен мир сейчас. Им нужно, чтобы все те, кто, так сказать, им мешал развиваться, Асад никуда не уйдет, дай бог ему здоровья. И значит, тот коллектив, который руководство, который вокруг него, так сказать, находится, это люди, способные вытянуть, Сирию из вот такого вот трудного положения. Ну, дальше я буквально несколько слов скажу о Ливии. С Ливией у нас тоже сложились очень неплохие отношения, несмотря на то, что Муаммар Каддафи, в общем-то, достаточно своеобразный человек. Вот. Ну, там некоторые говорят, когда вот задумались свергать его, тоже арабская весна, та же самая, те же самые, что и по Сирии были методики организации этого переворота, так сказать, поиск недовольных, их вооружение, финансирование, подкуп. И так далее, и так далее. Все, в общем, как по кальке развивалось. Как в Украине, как в Египте, как в Сирии, так и в Ливии. Да и в других странах, где вот эта вот арабская весна, так называемая, произошла. И, ну, я много читал о Ливии. Когда посетил эту страну, конечно, я увидел, что Каддафи... А они же его демонизировали, этого Каддафи, да? Чтобы его свергнуть, его надо было демонизировать. То есть изобразить в виде маньяка какого-то, в виде, так сказать, демонического диктатора, который унижает свой народ, давит его, душит и так далее, и так далее. Я хочу несколько только проектов сказать, которые реализовал Каддафи, которые меня там поразили. Значит, где-то, да, где-то, так сказать, ну, в центре этой пустыни, ну, сама-то Ливия, это, в общем-то, огромная по территории страна, но преимущество, большая часть ее... Это пустынные, так сказать, земли, а, так сказать, вот достаточно узкая полоска, прилегающая к Средиземному морю, это вот сосредоточена практически вся жизнь. В Ливии Триполи, Бенгази находится, так сказать, на этой полоске. Так вот, были открыты месторождения подземных вод очень прекрасного качества и с огромными дебитами. И вот Каддафи реализовал, ну, единственный в мире такой проект. Он огромный трубопровод, огромный канал подземный провел и подал воду вот в те регионы Ливии, которые вообще всегда, так сказать, нуждались в питьевой воде. И в результате он добился того, на открытии, кстати, канала этого своего проекта он пригласил, значит, руководителей многих африканских стран, таких засушливых, которые понимали, что это значит. И это была, так сказать, очень, очень большая победа вообще, конечно, с точки зрения технологического прорыва и так далее. Но я не буду рассказывать о других работах. Ливия была крупнейшим, так сказать, экспортером нефти, кстати сказать. И там прекрасно работали предприятия нефтяной промышленности и перерабатывающей промышленности. В общем-то, была небольшая страна, 7 миллионов населения, по-моему, и с большими достаточно доходами. И вот когда мы познакомились, какой же уровень социального обеспечения, ну, я, знаете, был удивлен. Значит, электричество почти бесплатное, значит, бензин почти бесплатный, продукты питания дешевые, огромные пособия молодоженам, там, на обучение. Я, кстати, не сказал, что и в Сирии, и в Египте, значит, мы в Украине принимали большое количество студентов на обучение. И тысячи наших выпускников продавал. Сейчас работают и там, и там. То же самое и в Ливии. Множество наших медиков работало в различных медицинских учреждениях. И я скажу, что вот простые люди, в общем-то, достаточно жили неплохо во времена этого, значит, так называемого диктатора. Ну, несколько таких, может, комичных ситуация, так для оживления разговора я скажу, что вот в честь, значит, моего визита был дан прием. Прием, то есть ужин и концерт, как об это обычно бывает, так во всех странах мира это делается, но в том числе и в Ливии. И так уж случилось, что одновременно со мной в Ливии был с визитом Шрёдер. Он уже не был канцлером Германии, но, в общем-то, какие-то там у него были дела. И вот нас на этом приеме посадили за одним столом, и мы смотрели этот концерт. Ну, в общем, концерт достаточно интересный. Ну, в каком плане? Значит, выходит примерно 7 или 8 мужчин в таком вот фиолетовом одеянии, значит, какие-то шапочки у них фиолетовые, фиолетовое одеяние, музыкальный инструмент, и на одной ноте заводят такую, вот я бы сказал, песню, которую минуту выслушаешь, 5 минут ее уже сложно выслушивать, но эта песня тянулась минут 30. Мы думали, что да, закончится, и мы, так сказать, приступим к ужину. Ничего-то не было. Одна песня сменяла другую. И вот сидя были на такой заунывной ноте, что Шрёдер, повернувшись ко мне, ну, через переводчика, говорит: как вы думаете, господин премьер-министр, так это вот что-нибудь будет, какое-то разнообразие? Ну, а нам переводили содержание. Содержание было, что в одной, что в другой, что в третьей, что в следующей одинаковое. Это что вот громадное счастье выпало, значит, ливийскому народу, что у него есть такой вот гений, значит, вот такой руководитель, значит, гениальный, как Муаммар Каддафи, мы все его любим, ну и так далее. Вот это в разных вариациях. Значит, я скажу вам, что выдержать это было достаточно трудно. Вот при всем желании моем сохранить, так сказать, и внимание. Ну, во-первых, хотелось бы и покушать, так вот, это же был вечер. Покушать было нельзя, поскольку вот эти беспрерывные, значит, песнопения были. Ну ладно, пережили. Пережили, забыли. Ну, вот такой вот, значит, интересный комичный случай. Еще один из комичных случаев. Вот я говорю, что Каддафи достаточно неоднозначный человек. И, ну, была у нас встреча с председателем. Да, кстати, все названия, значит, должностей, их невозможно запомнить и перевести тоже. Я не знаю, как сам Каддафи себя называл, там, ну, длинные названия. Но вот, например, премьер-министр, это был не премьер-министр, а был там, ну, генеральный секретарь чего-то там такого, значит, так далее, так далее. То же самое с парламентом. И вот на встрече с председателем парламента меня это, в принципе, интересовало, потому что я был членом нескольких созывов нашего парламента, но интересовался всегда парламентской работой. Я у этого председателя парламента поинтересовался, говорю: ну вот, а какой механизм у вас разработки законов, кто их разрабатывает? Вот. Он посмотрел на потолок и говорит, что вот нам законы приходят от Аллаха. Я говорю: ну, желательно как-то уточнить, а все-таки откуда вы по почте получаете, вот, так сказать, эти проекты законов. Ну, оказалось, что администрация Каддафи, там у них работают люди, законодатели, ну и вот, значит, они присылают в этот парламент, значит, проекты законов. Но далее последовал от меня вопрос. Да, кстати, скажу, что сам этот вот законодательный орган, он собирается 2 раза в год, на него съезжается то ли 1000, то ли 1500, значит, делегатов со всех этих районов Ливии, и они принимают сразу же там, ну, сколько там надо, столько и принимают. Я поинтересовался, говорю: а вот поправки-то как вы вносите? Вот вы получили проект закона, ну, прочитали, так, ну, какие-то же у кого-то свое мнение, он: какие поправки могут быть, вы что? Это же воля, так сказать, свыше, какие могут поправки? Я ничего не придумываю, я просто рассказываю так, как оно было. Поэтому у нас, конечно, это вызвало определенные, так сказать, ну, как бы, сомнения. Вот. У них никаких сомнений, значит, не высказало. И вот такая вот интересная народовой. Джамахирия, кстати, переводится, по-моему, как «власть народа». Вот. Ну, важно то, что Каддафи все-таки делал очень много для простого народа. А вот то, что произошло сейчас, это практически распад государства, это практически, значит, падение уровня жизни очень значительно, потому что от всех тех льгот социальных ничего абсолютно не осталось. Страна, по сути, разделена на две части. в одной свое правительство, в другом свое правительство, и, так сказать, порядка никакого нет. И от того благополучия, которое мы видели, а мы реально видели это благополучие все-таки, относительно благополучная страна, вот ничего не осталось. Так, ну что еще сказать? Ну, я хочу сказать, что Ливия, она вот так как-то в наших средствах массовой, так сказать, информации не очень получила освещение так детальное. Но это развитая страна. Вот мы, кстати, вели тоже переговоры о поставке самолетов. Пригнали, кстати, туда два самолета. Тоже, так сказать, один под Муаммара Каддафи был переоборудован. Ан-74 в таком варианте для руководителя государства. Другой транспортный самолет. И этим тем самым мы вернули долги, которые, так сказать, Украина, в общем, деньги взяла, сделать в свое время не сделала. И подписали соглашение о вот, дальнейшем сотрудничестве в этой области с поставкой авиации. Кстати, в Египте мы хотели создать сервисный центр по обслуживанию наших АНов, который обслуживал бы наши АНы, которые мы поставляли в Ливию, там, например, в Сирию, и в Египет, и в другие страны. В Африке вообще АНы очень хорошо эксплуатировались, еще с Советского Союза продолжали эксплуатироваться. И вот мы договорились об сервисном центре, и в том числе, значит, чтобы Ливия принимала участие в создании этого центра, в том числе и финансирование. Но особое соглашение было о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Так же, как и в Египте, значит, ливийцы выделили нам перспективные площадки, и мы их собирались, так сказать, разрабатывать, ну, уже начиная с 2011 года. Но так это, к сожалению, не получилось, потому что вот в 2011 году все, наверное, видели, чем закончилась эта, так сказать, арабская весна, зверским убийством Каддафи. Я видел эти кадры, видел, как ликовала Хиллари Клинтон, когда на ее глазах она кричала «Вау, вау!», поднимала руки, аплодировала, как и просто, значит, истерзали, так сказать, больного, из, так сказать, уже раненого человека, добили, добивали. Но это зверство самое настоящее.
Абсолютно.
Вот. У меня просто, так сказать, не укладывалось в голове, о какой там цивилизации этой Клинтон можно говорить, о каких-то моральных принципах. Но если он виноват, судите его, так сказать, судом, то дайте возможность защищаться, потом выносите какое-то решение, но вот таким вот зверским образом. Причем рассказы о том, что они вот к этому не причастны. Ну как не причастны, когда вообще, конечно, авантюра вот эта ливийская со стороны Запада. Во-первых, кто чьи самолеты бомбили Триполи, чьи самолеты способствовали захвату столицы. Никогда бы, значит, скажем, никакие там повстанцы не смогли бы победить армию Ливии, она, в общем-то, достаточно неплохо была вооружена, если бы не бесполетная зона, то есть они оставили Каддафи и его, так сказать, армию без авиации, не дали им возможность воспользоваться тем явным преимуществом, а сами, наоборот, участвовали на стороне бандитов и, так сказать, боевиков, и, по сути дела, привели вот к такой трагедии.
Речь о вооруженных силах НАТО, да?
Да, ну, как самолеты, ну, французские самолеты бомбили, но под флагом НАТО. Вот. Они именно участвовали. Причем что-то самое-то ведь интересное, что у Каддафи были личные очень хорошие отношения с Саркози. И он его даже финансировал, избирательную кампанию его. Потом после Саркози как раз возбудили уголовное дело по факту денег Каддафи. Это известный факт. Так что участие Саркози в этой, так сказать...
К сожалению, да, лицемерию со стороны западных руководителей нам удивляться не приходится. Николай Иванович, к сожалению, у нас совсем мало времени остается, но, может быть, вот вы сейчас скажете несколько слов о Ливане еще, как о государстве, которое тоже вот сейчас довольно в сложной ситуации находится.
Я хочу сказать, вот давайте я буквально несколько минут про Ливан скажу, хотя Ливан – это своеобразная страна. Вот, это страна, где в мире, так сказать, и согласие проживали и сунниты, и шииты, и мусульмане, и христиане, и там еще, наверное, десятка каких-то различных конфессий, и был у них мир и порядок до 1975 года. когда, значит, они жили ничуть не хуже, чем швейцарцы жили, и, в общем-то, и так и называли Ливан, это, так сказать, арабской Швейцарии. И, ну, когда я читал справки об их, так сказать, вот, скажем, показателях развития, то я всегда поражался. Да, это была страна, которая благодаря вот такому внутреннему согласию добилась уникальных результатов. Но потом спровоцировали, как известно, войны между мусульманами, христианами и так далее. Да, началась вот эта вот эпоха 15-летнее разрушение Ливана. Вот, потом, благодаря все-таки... Ливан, вообще-то, это прозападная страна. Вот давайте иллюзии не питать. Это страна, в которой очень серьезно ориентировалась на Францию. И вот сейчас не случайно министр иностранных дел Франции прилетел в Бейрут, вел переговоры с руководством Ливана. И вот Франция заняла такая позиция, что остановить немедленно вторжение, значит, в Ливан. Но вот влияние Запада у них, так сказать, очень серьезное было, и это везде ощущалось. Что характерно для Ливана? Ну, я уже сказал, что у них неравномерная была, так сказать, вот ситуация, и начиная там с 2000 года они все-таки начали достаточно серьезно развиваться. По-моему, там за 15 лет они раза в три увеличили свой ВВП, соответственно, ну, так сказать, страна имела все абсолютно возможности, благодаря хорошим связям, благодаря притоку инвестиций, с работой с финансовыми различными организациями, прежде всего с банками и так далее, ну и огромное количество все-таки арабских финансистов держали в свое время деньги в этих банках ливанских, и поэтому страна могла мобилизовать ресурсы достаточно быстро на восстановление. Но вот где-то начиная там с 18-19 года опять у них начался кризис. Произошел очередной обвал, значит, экономики. Там порядка 50% они за три года потеряли. И это свелось в конечном итоге к огромному долгу для такой небольшой страны, как Ливан. Вот. Ну, где-то вот я слышал какие-то комментарии, что вот там небольшой город Бейрут, кто мог такое сказать, я не представляю. Бейрут – это огромнейший город, я в нем был и, так сказать, видел, там, ну, там в разные периоды, разные там население, но это много, ну, там порядка 2 миллионов, это как минимум. То есть, это большой очень город, там, наверное, треть населения проживает. То есть, это не маленький, так сказать, городок, который там легко, значит, занять там или так далее. Когда вот я читаю, что там взрывы в центре Бейрута, это очень густо, густо застроенный город. Очень густо застроенный. И поэтому любой удар бомбы там где-то там куда-то, значит, это...
Размер жертв, конечно, колоссальный. Да.
Размер жертв колоссальный. То есть, вот я не представляю, как можно по этому городу стрелять. Туда, куда не стреляют, обязательно попадешь в какой-то дом. Поэтому мне, конечно, вот больно смотреть на то, что сейчас с Ливаном происходит. Мне пришлось встретиться со всем руководством Ирана, и президентом, и, значит, и премьер-министром, и руководителем парламента. И мы тоже были в чем заинтересованы. Ну, Ливан – это как бы, так сказать, открытые ворота на восток. И поэтому это крупная перевалочная база, там крупнейший порт. И мы рассматривали его как возможность вести через ливанский порт транспортировку наших грузов, в том числе продовольственного, зерна и так далее, в другие страны Востока. Но вот, к большому сожалению, тоже в результате вот всех этих, так сказать, перетурбаций, всех этих переворотов нам не получилось установить вот, или реализовать те договоренности, о которых мы вот во время моего визита достигли, потому что вот в силу таких вот обстоятельств нестабильности. Они выработали это вот интересную достаточно формулу, когда, значит, вот одна конфессия занимает пост президента, другая конфессия занимает пост, например, премьер-министра, третья конфессия занимает пост, значит, председателя парламента, ну, к примеру, я говорю, да, и все, в общем-то, находят свою нишу политическую, согласовывать свои позиции, и эта форма могла куда-то распространиться на другие страны, вместо того, чтобы воевать друг с другом за власть, просто сесть и договориться. Там примеры не показали, но, к сожалению, еще раз я подчеркиваю, что вот работа спецслужб, которым не нужен мир, на Востоке не нужно. Нужна постоянный хаос, постоянная война. И отсюда вот эти все, так сказать, арабские весны, все эти, так сказать, революции, все эти конфликты и так далее, и так далее. То есть вот так получилось, что, значит, я, проехав с очень плодотворной поездкой по вот целому ряду, значит, стран Востока, да, все-таки после этого, значит, получили вот эти вот революции, так называемые, да, и никакие эти договоренности не были реализованы. И кому это принесло вред? Это прежде всего самим этим странам и нам. Вот. То есть те, кто инициировали, они остались как бы в прибыли. Все эти, так сказать, восстания народные, да, так называемые народные. Потому что народ никакого отношения не имел. Ну что ж, Максим, к сожалению, вот формат времени не позволяет, я бы сказал, так сказать, ну, более глубоко, что ли, вот рассказать о тех впечатлениях, которые я получил. Но я хочу сказать, что все эти страны очень перспективные. И если бы не вмешательство в их, так сказать, внутреннее устройство, дать им возможность самим разбираться, а в лучшем случае помогать им в том, чтобы, так сказать, строить, ну, как справедливое общество или развитое общество, то, конечно, они обладают всеми необходимыми ресурсами, чтобы такие страны построить. Но будем надеяться, что рано или поздно здравый смысл восторжествует.
Будем надеяться. Николай Янович, спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо, что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки и по возможности распространяйте это видео. Этим вы помогаете нашему проекту. Николай Янович, спасибо и до новых встреч.
Всего вам доброго.